Здравствуйте, дорогие друзья. В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Сегодня в нашей программе два гостя. Гость из Москвы Александр Игоревич Мраморнов, руководитель некоммерческого партнерства по защите и сохранению культурного наследия «Спасское дело». Здравствуйте, Александр Игоревич.
Здравствуйте.
И доктор исторических наук, профессор Сергей Львович Фирсов. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас такая тема сегодня – это восстановление храмов в провинции, причем мы хотим на это обратить внимание, и развитие территорий в связи с этим, и духовное образование, которое тоже связано с этим, и вот этот вот процесс, который в церкви у нас начат, но, может быть, не совсем еще осмыслен, и мы не очень понимаем, какие плоды, это так называемое разукрупнение епархии.
Я понимаю, что этот процесс практически завершен уже. Мы когда-то с вами тоже в нашем эфире здесь говорили о начале этого процесса.
Да, о перспективах, да? Мы говорили.
Мне кажется, что решение было принято с священноначальием Русской Церкви совершенно адекватное, правильное, и уже ясно, что это решение о создании новых епархий способствует действительно развитию территории и христианскому просвещению нашей страны. Может быть, какие-то детали мы уже отдельно можем с вами обсудить, но вот сам факт этого, он говорит о том, что Русская Православная Церковь настроена на сохранение нашей культуры, на сохранение русской цивилизации и на христианское просвещение, конечно, нашей страны. Дело в том, что в значительной степени развитие территории и просвещение народа связано с тем ресурсом, которые есть на территории, и я говорю не только далеко о материальном ресурсе, о человеческом в первую очередь, и о духовном. К сожалению, в нашей глубинке, и здесь можно приводить многие примеры, в том числе даже Ленинградская область, вот буквально там, так сказать, 100 километров от Петербурга, есть и заброшенные села, полузаброшенные села и храмы. Практически это касается
всей территории России.
Да, всей территории нашей страны. Вот это, вот эти места, это яркие свидетельства русской цивилизации, которая находится в кризисе, угу. И которая находится в таком историческом кризисе после многолетней и много десятилетней эпохи большевизма. Потому что, на самом деле, русская революция и эпоха большевизма нанесла колоссальный удар по именно русской культуре.
И по русской территории, русскому народу.
Мы должны понимать, что это фактически 70 лет сворачивания единой русской цивилизации. И говорить о том, что за 25 лет прекращения вот этих процессов мы могли что-то кардинальным способом изменить, я думаю, что это слишком самонадеянно.
Говорят, что даже из космоса Россия, вот территория России выглядит совсем иначе. Если раньше были какие-то деревни, усадьбы, вообще вот было человеческое жилье.
Это хорошо видно по электрификации, которая тоже видна из космоса, когда вечером горят огни только крупных городов, а большая часть страны – это темное пятно.
Понимаете, еще в чем дело? Получается, что для того, чтобы это возрождать, нужно еще обращаться к истории. То есть вот если мы восстанавливаем храм, да, то мы приезжаем, там вот есть храм, а есть ли там люди действительно?
Понимаете, здесь, Сергей Львович, кстати, после того, как я скажу, уточнит с точки зрения историко-психологической, в которой он большой специалист. Но мне кажется, что здесь переплетены два процесса. С одной стороны, есть общемировая тенденция урбанизации, которая свойственна для 20 века, для 21-го, когда в связи с индустриализацией и постиндустриализацией огромное количество людей перетекает в города. Но есть ведь такой аспект, что наша страна имеет самую большую в мире территорию. И полностью ее урбанизировать представляется невозможным.
Невозможно.
С сохранением ее национально-культурной идентичности. Вот как примирить этот первый процесс и второй? Я боюсь, что это глубинная задача нашего времени. И чтобы эту задачу решить, надо обратиться как раз к нашему историческому наследию, а именно к предреволюционной эпохе и к тому, как развивалась территория нашей страны до того, как произошел большевистский слом.
Кстати, вот Сергей Львович, может, вы уточните, была ли такая тенденция урбанизации в развитии Российской империи? Если бы не произошло революции,
конечно,
конечно. Что имели?
Россия развивалась, ну, может быть, темпы, которые урбанизация и индустриализация, как первопричина урбанизации, набрали при Сталине, вот не были бы такими, как они были. Но все-таки, конечно, это общая тенденция. Уменьшение сельского населения, увеличение населения городского. Но маленькое «но». Если мы посмотрим на Францию, на Германию, на Англию, на Бельгию, на Австро-Венгрию, которая потом разделилась, это все относительно с точки зрения России маленькие государства. И проблема урбанизации так или иначе, но не сказывается глобально на проблемах, прилегающих к большим городам территорий. Они все равно оккультурены. В России же огромные массивы земель оказываются, если население оттуда уходит в города, брошенными. Мы это видим и, может, и сегодня.
Даже юридически они не брошены.
Они не брошены, но по факту брошены. Зарастают. Далеко ходить не надо. Можно уехать в Ленинградскую область за 100, например, километров, а можно и меньше.
Меньше, конечно.
От Петербурга. И увидеть брошенные усадьбы. Брошенные уже давно усадьбы. Можно увидеть разрушенные села, практически умершие деревни и так далее. Что же говорить о так называемой вот нечерноземной России, лежащей вдалеке от центральных городов? Может быть, это естественный процесс, может быть. Но я хотел бы на другое обратить внимание. Для среднекультурного итальянца важно, из какого места он происходит. Родовое кладбище, как правило, сохраняется, даже если деревня почти вымирает. Это очень важный момент. А при кладбище обычно есть церковь или рядом где-то церковь. То есть даже если местность становится почти ненаселенной или малонаселенной, это я наблюдал в Северной Италии. Работы мало, люди уезжают в Турин, в Милан, в горах мало кто живет. Но старинное кладбище существует, у людей есть понятие их исторической родины, и это очень важно для сохранения традиций преемственности. В России нет этого. Мы видим разрушенные храмы, мы видим разрушенные кладбища и, соответственно, уничтоженную традицию. Не обязательно человек должен жить на селе, но он должен помнить, где его историческая родина. И если будет, вот, привет Пушкину, любовь к отеческим гробам. Если эта любовь к отеческим гробам будет существовать, если будет существовать традиция, которую, на мой взгляд, в России прилагательно к русскому народу может и должна поддерживать русская церковь, то тогда мы можем говорить о какой-то преемственности, о какой-то живой истории, которая не остановилась, не есть что-то в прошлом, но есть что-то развивающееся, то есть живое. Если человек чувствует себя сопричастным своим предкам, он будет интересоваться историей, он будет восстанавливать храм. Если для него это чужое, ну, бывшее когда-то, ну, раньше жили древние греки, мне интересно на них смотреть.
Но восстанавливать их, но, я
да,
не поеду.
Вот да. Это важный момент, это психологически важный момент. Я не имею рецепта, как это все восстановить, но я знаю, что эта проблема есть, и не решение ее может привести к глобальной катастрофе, ибо техническая урбанизация без того, чтобы человек помнил свою родину, приведет к появлению технических роботов, которые будут работать, получать деньги, где-то отдыхать, развлекаться, но которым будет все равно, что такое их прошлое,
а следующему поколению
кто были
что
их
дать?
Предки, непонятно. Как они живут, ради чего они жили, кому они молились.
Сергей Львович затронул очень важную тему Иванов, не помнящих родства. И я вот скажу, как раз мы с вами начинали тему восстановления единственного в России храма Святой Аллы.
А почему которым, вы, Александр Ильич,
которым я занимаюсь. Да, мы очень сильно с момента нашей прошлой беседы продвинулись в этом деле. И, в общем, всех Алл, которые нас слушают, мы можем только привлечь к этому делу. Но я скажу о другом. О том, что в нашем приходе единственного в России храм Святой Аллы есть такое село Пановка. У нас 7 всего населенных пунктов. И недавно мы там провели большую волонтерскую акцию. Приезжали люди из разных регионов России. Дело в том, что в Пановке был когда-то большой Свято-Троицкий женский монастырь. До 200 монахинь до революции там было. Сейчас эта территория представляла собой свалку и заросший бурьян, который мы решили расчистить, установить там поклонный крест, убрать
мусор. Это ваша малая родина?
Мусор.
Почему вы стали заниматься?
Нет, это не моя малая родина, это близко к моей малой родине. Но суть в том, что вот целое село, где был огромный монастырь до революции, и где сейчас 600 зарегистрированных людей, просто по прописке, по факту там находится 100-150, все остальные на заработках уехали в крупные города, кто в Пензу, кто в ближайший областной центр, кто в Москву, кто-то в Петербург уехал, да, и я разговариваю с председателем сельсовета, а вот давайте мы возьмем список этих людей, которые уехали, и кто-то вспомнит, что у него есть там дом, который полностью
хорошая
зарос.
Идея.
Кто-то вспомнит, что вот есть у нас общая территория вот бывшего монастыря, где можно сделать какую-то культурную зону, поставить беседку, чтобы гражданам села, в том числе там пенсионерам, которые живут, было хорошо, чтобы те, кто туда приедут, там туристы, у нас сейчас много говорят о развитии внутреннего туризма, чтобы им тоже было хорошо. Давайте в это немножко вложимся. Тем более, что вот уехавшие работают в города и очень часто в городах и очень часто за неплохую зарплату там работают. На что мне председатель сельсовет отвечает, что мы это уже пытались сделать, но людям это неинтересно. Понимаете, председатель сельсовета, пожалуй, место, откуда уехали люди, пожалуй, не может сделать, привнести какие-то изменения в сознание, в менталитет людей, которые сейчас живут в городе, но буквально там 5 или 10 лет назад они были из этого села, и они уже не хотят ничего о нем знать. Кто может это сделать? Я тоже, как и Сергей Львович, уверен, что это задача духовная, культурная и задача церкви. Тоже нашим городским прихожанам, которые не коренные, допустим, там петербуржцы или москвичи, или жители других городов, показать, что прекрасно, так сложилась ваша жизнь, вы в городе, но нельзя забывать о своем родовом месте. И, в общем, это наша... Вот это, собственно, и есть идеология. У нас поиск национальной идеи, по-моему, сколько-то уже лет 25 продолжается, да?
С тех пор, как предыдущую потеряли.
Но предыдущая была, может быть, и такая ведущая куда-то в странном направлении.
Нет. Но предыдущая была интернационально-коммунистическая, причем в конце уже никто не понимал, что такое интернационализм и что такое коммунизм.
Если она интернациональная, то она не национальная идея.
Интернациональная, идущая в никуда.
Значит, национальной идеи у нас не было.
Ну, вы знаете, формально говоря, православная идея – это идея интернациональная тоже. Она обращена ко всему миру.
Ибо во Христе нет ни эллина, ни иудея,
конечно. Здесь имеется в виду другое, что советский интернационализм был сродни некой политической абстракции, который делал всех братьями и сестрами во коммунистической идее. Это такой вот перефраз христианства, извращение его и изменение сути, подмена. Это очень важно. И эта подмена, кстати говоря, повлияла во многом на потерю людьми своей национальной идентичности, своей религиозной идентичности, своего ощущения, своего комфортного ощущения в этом мире и дезориентировало, лишило перспективы. И, собственно говоря, в последние 25 лет для многих людей старшего поколения и были трагедией, потому что старое разрушено, а новое не приобретено, ибо это большая проблема, потому что старое поколение воспитывает новое. То есть,
Марина, на мой взгляд, где вот найти это возвращение к корням, причем деятельно, не просто там съездить куда-то там и попереживать, ой, да, вот здесь были мои предки, там, или они жили и строили здесь.
Вот у этих трех кирпичей.
А сейчас здесь бурьян. Но взять в руки, взять свои какие-то доступные тебе средства и пойти туда что-то сделать полезное.
Ну, смотрите, Саратовская
губерния,
да?
Это есть исключительно правильный патриотизм. Это не тот патриотизм, который нам пытаются навязать ложный, символический сейчас. А это есть деятельный патриотизм, который только и может быть свойственен христианину. Потому что настоящее отечество у нас небесное только, но сделать здесь сейчас добрые дела – это наша задача.
Вот смотрите, да, вот у вас Саратовская губерния, да, сейчас это Пензенская область, село Старая Потловка, храм Святой Мученицы Аллы. Единственный храм с вот таким посвящением в России, который посвящен святой с именем Алла. Ну, понятно, что в Саратовской губернии и в этом селе вот такой красивый храм наверняка построили местные жители, потому что нам часто ставят пример сегодня. Смотрите, как в России, в старой России, дореволюционной, строили храмы именно те, кому этот храм был нужен. А сегодня нам говорят, вот постройте храм. А для кого? Там вот в этом селе Старая Потловка, там есть люди?
Конечно, там есть люди, но либо они сочувствуют восстановлению храма, и у них нет ресурса, либо они не сочувствуют. И именно поэтому наш храм...
То есть проблема не в том, что нет людей. Люди есть, но у них нет в голове идеи.
Нет идеи.
Про свое собственное место.
Нет сознания, что это свое, и это фактор возрождения их малой родины. Поэтому наш храм восстанавливается как общероссийская святыня. Все равно у нас сейчас основная жизнь, то, с чего мы начинали, основная жизнь в городах. У нас урбанизировано так все.
У нас еще и деньги основные в городах.
И деньги там же, и ресурс, и человеческий ресурс. И поэтому, чтобы нам возродить что-то на селе, мы можем это делать только через то, чтобы привязать сельские объекты к городам. То есть, например, у нас сейчас непопулярно, и фактически это трудно осуществимо, но я считаю, что для того, чтобы сельский храм возрождался, у него должно быть подворье в городе.
Есть такая идея.
Конечно, было бы идеально, чтобы наши...
Но пока, например, на каком-то церковном уровне не принята,
и архиереи, и светские власти шли на то, чтобы открывать подворье сельских храмов и храмов малых городов в городе.
Потому что городской храм может быть, скажем так, попечителем, спонсором сельского храма.
Ну, конечно,
храма.
Это даже будет не городской храм, это будет свое представительство. Либо это будет там какая-то богадельня, домовый храм, либо это просто будет хотя бы даже магазин, владельцем которого будет сельский храм, но это будет магазин в городе.
Это уже что-то новое в церкви. Раньше ведь такого не было.
Это новое, но эта идея достаточно очевидна. И если мы хотим продолжать вот ту правильную идею, которая заложена сейчас руководством Русской Православной Церкви в создании новообразованных епархий, у нас другого пути нет, кроме как осуществлять вот эту идею.
Раньше этой проблемы и стоять не могло, потому что около 80% к 1917 году были жители сел. и деревень. А сейчас, простите, более 60%, если не 70 с лишним, это жители городов.
Сейчас вот нет местного ресурса, поэтому ресурсы действительно в городе. Но, с другой стороны, часто на селе и не нужно столько людей, потому что сейчас все обрабатывается техникой. Даже там, где есть нормально действующее сельское хозяйство, там и не создашь столько рабочих мест, потому что один комбайн, так сказать, обрабатывает
сколько. Дело же не в рабочих даже местах, а дело просто в удобном жилище. Если бы предложили людям, допустим, вышедшим на пенсию, да, вот их дети работают в городе, хорошо, но вот они на пенсии могли бы жить в хорошем, удобном доме, иметь свой сад, красивый вид из окна, и чтобы их дом был, ну, одно-двухэтажный, не больше, а не жить там где-то на 26-м этаже в какой-то скучности ужасной.
Что понимаете, это этому? Опять вопрос идеологии менталитета. Угу. Потому что если мы мыслим, когда мы строим в наших городах 20-30-этажные дома, мы должны забывать, что наша страна самая большая по территории. И мы можем эти дома рассредоточить по нашей территории и построить...
Александр Исаевич Солженицын считал, что человек должен жить как раз вот в доме, который на один, по-моему, два этажа, но не выше.
Так это нормально?
Это нормально, но... Но, к сожалению, так получается, что наша страна...
Кстати, это свойственно русскому менталитету.
Да, но наша страна вот развивается через столицы и посредством столиц. Но нельзя же всех вместить в несколько центров. Это тоже важная вещь. Я думаю, что будущее России, если мы думаем о будущем, заключается в том, чтобы люди жили в Саратове, в Волгограде, в Томске, в Новосибирске. Так же качественно, как в Москве.
И в селе тоже.
А может
разумеется,
быть, даже
вот
еще более
качественно. Это очень важно. Тогда человек не будет стремиться куда-то вот в эту самую резиновую Москву.
Надо, в данный момент, он там и живет.
Да, а тогда как... это решит и другие вопросы. Это решит вопросы, например, с переездами, как в Америке, когда человек, например, преподаватель вуза, может уехать, если им предлагают лучшую работу из Москвы в Новосибирск и так далее. А что это значит? Это значит и общий уровень, и культурный уровень поднимется. Это много изменит.
Между прочим, это фактор сохранения единства страны.
И, безусловно.
Потому
безусловно.
Что чем больше мобильность внутри страны, тем она крепче.
Именно внутри страны,
да.
Конечно.
Я, кстати, должен сказать, вот села, в которых мы занимаемся восстановлением храмов, вот два села, да?
А вот про второе еще скажите.
Второе – это село Анастасино в Саратовской области, где будет строиться первый в России храм священномученика Сергия Шейна. Он был секретарем поместного собора 17-18 годов Русской Церкви и расстрелян в 22-м году вместе с митрополитом Вениамином Петроградским здесь, в Санкт-Петербурге. И, между прочим, вот мы написали первую икону его вообще. Не существовало даже его иконы, а он прославлен еще в 1992 году архиерейским собором Русской Православной Церкви. И, конечно, это очень печальный факт, что достаточно выдающиеся люди, которые канонизированы нашей церковью как святые, не почитаются нашими людьми. И это вообще тоже характерный факт, связанный тоже с тем, о чем мы с вами говорили, о том, что мы не помним родства и не помним духовного родства в том числе. Так вот, конечно, наших, в том числе в наших селах, ну и, конечно, в огромном количестве других сел важно вот это вот сохранение вот этого единства. Потому что если мы создаем условия для жизни, схожие с городскими, для этого, конечно, нужен ресурс, то однозначно, что это будет только укреплять нашу страну.
Да, но вот еще вот ваша идея, что если мы начинаем с храма, с восстановления каких-то местных святынь, с какого-то воодушевления местного населения, напоминания им о том, что у них здесь было, да, то есть какому-то тоже присмотру за местным кладбищем, за призвание тех, кто уехал, вспомнить о том, что они могут здесь тоже найти, обрести свои древности. Между прочим, людям этого очень не хватает, какую-то древность почувствовать, свою собственную. То не получится ли так, что мы опять формируем такой образ, который очень распространен сегодня, что вот церковь приедет и нам все сделает. Она и храм построит, и дороги нам проложит, и за пожилыми присмотрит, и детишек здесь в церкви получит.
Это как раз невозможно. Потому что,
то есть как этот процесс должен вообще нормально
идти? Процесс, в том числе запуск восстановления храма, это всего лишь импульс и сигнал. Но и скорее даже это призыв к людям самим работать. Потому что без серьезных усилий никакое вообще восстановление, никакой ренессанс невозможно. Нам действительно нужен некий ренессанс после того, как 70 лет...
Ну, а у нас может не быть, было не еще ренессанса.
У нас не было ренессанса.
То есть мы еще ждем его.
Уверен
в предчувствии
в
ренессанса
да,
мы находимся.
Да,
и церковного, и государственного.
Я уверен в этом, что 21 век ближе к середине это будет ренессанс.
Просто России. Ренессанс России в целом.
Ренессанс России и ренессанс христианской веры в России.
Сергей Львович, как вы переживаете такое предсказание?
Сергей Львович, я думаю, разделяет мои оптимистические чувства.
Я вообще оптимист.
Но нам надо быть еще и реалистами.
Но... Для этого что-то сделать надо, поэтому.
Да, для этого есть, в общем, серьезные основания. Я думаю, что если от общего переходить к каким-то частным вопросам, просто сказать пример, я уже, так сказать, несколько раз озвучивал в разных форматах эту идею, мне кажется, что должна быть у нас создана федеральная программа, как у нас есть такие, так сказать, виды поддержки разных сфер развития, федеральная программа по поддержке сельской культуры. То есть не сельского хозяйства, а именно сельской культуры. Причем
это не фольклорный ансамбль,
да,
а совсем
это в
другое.
Целом. Я уверен, что реципиентами вот такой программы, которая финансировалась бы напрямую из федерального бюджета, должны были бы стать муниципалитеты, то есть сельские советы, угу, плюс общественные организации.
У меня такая тоже
вот
встречная идея.
Вот в этих
идея.
Случаях мы бы могли обеспечить, угу, многочисленные точки роста.
У меня встречная идея. Я думаю, что нашу страну полностью преобразит целевая государственная, очень широкомасштабная программа поддержки родословных поисков.
А вы знаете, это на самом деле остальное. Уже есть. Очень многие сами этим занимаются. Наши сами, областные, да, архивы. Я знаю много регионов, где буквально завалено. Все читальные залы архивов, угу, заполнены ищущими... Это уже происходит.
А должно быть это в сотни раз
больше. Это все происходит на основании энтузиазма. Угу. А вот влить деньги в реальные общественные инициативы на основе грантов... Вот у нас есть президентские гранты, но там весьма странная система отбора.
А куда должен этот грант пойти? Не на строительство собственного храма?
Нет, и на строительство в том числе. Я уверен, что если... Должна быть такая программа, в которую подаются заявки. Если заявка реалистичная, она должна быть 100% поддержана. То есть, если она представлена грамотно, реалистично, то уже среди таких заявок не должно быть конкурса. Всех должны удовлетворить в этом плане. Причем ведь сельсоветы и общественные организации на местах, они, так сказать, наименее коррупционно емкие.
Да?
Вот если будет такая программа, украдут меньше всего.
Потрясающе. На себе, да?
Да, и результат будет такой совершенно неожиданный. Вот только буквально на днях, так сказать, там было на самом вверху экономическое совещание, где там все думали, как же нам запустить какие-то механизмы развития в России. Я думаю, что вот если оттуда начать, это я знаю по своему опыту уже работы, так сказать, в двух селах, что когда мы совсем чуть-чуть, как лепта-вдовицы, даем небольшой импульс денежный в село, село очень благодарно на это отзывается. Так сказать, сельский житель делает за ту же копеечку гораздо больше, чем делает городской. Поэтому если мы вкладываем в село 1000, считайте, что мы вложили туда 1000000.
Это потрясающие вообще какие-то размышления, потому что у нас
это
обычно считается...
Это не размышления, это практика, Марина. Я вас в этом убеждаю. И если наш разговор сейчас слушают, так сказать, те, от кого это зависит, и если они примут в следующем году программу поддержки сельской культуры, они не ошибутся в этом.
Итак, мы говорили сегодня о восстановлении храма Святой Аллы, и это в селе Старая Потловка в Пензенской области. Раньше это была Саратовская губерния. И о строительстве нового храма, не восстановлении, а строительстве нового храма во имя священномученика Сергия Шейна, наш петербургский священномученик, который был расстрелян вместе с нашим митрополитом, петроградским Вениамином. И вот, конечно, такие проекты вызывают огромное уважение. Спасибо большое.
Мы всех приглашаем посетить наши села во время наших акций. Я думаю, не так сложно найти, когда мы их проводим.
А вот храм в честь священномученика Сергия Шейна будет у нас в каком селе?
Будет в селе Анастасино, поэтому мы их всех Анастасии приглашаем, потому что это их фактически именное село. Приехать к нам тоже в этом году будет одна из первых там акций, посвященная восстановлению храма и возрождению сельской культуры.
Это Саратовская,
да,
область. Вот такие прекрасные названия: Анастасино, Саратовская область и Старая Потловка. Тоже раньше это была Саратовская губерния. Спасибо большое вам, дорогие гости, и за вашу деятельность, и за то, что вот вы рассказываете о ней в нашем эфире. Сегодня в студии радио «Град Петров» были Александр Игоревич Мраморнов, наш гость из Москвы, руководитель некоммерческого партнерства по защите и сохранению культурного наследия «Спасское дело». Мы в прошлой программе говорили о том, как разукрупнение епархии действует на то, что вот оживают такие проекты, потому что архиереи, которые становятся ближе, вот у них больше возможности к каждому такому проекту восстановления или строительство уделить внимание, то тогда это приобретает немножко уже другой уровень, даже и стремительность развития. Вот вы говорите, что уже какие-то у вас есть серьезные подвижки в восстановлении храма Святой Аллы, но мы надеемся, что храм священномученика Сергия появится, и что от нашей петербургской метрополии тоже туда будет какой-то вклад в строительство и какая-то делегация. Все-таки это вот наш,
мы тоже очень надеемся.
Наш святой.
Тем более, что это совсем недалеко от родины Санкт-Петербургского митрополита в Арсенофе.
Нашего правящего архиерея. И также сегодня в студии был наш петербургский историк, доктор исторических наук, профессор Сергей Львович Фирсов. Спасибо вам, дорогие
Спасибо.
Гости, за участие.
Спасибо.
Передача была Марина Лобанова. Всего доброго. До свидания.